Глава 38. По-видимому, без 5 минут 12 весть разнесла по лесу зайчиха. Полковник умирает. Слух разлетелся мгновенно. Проник даже в самые глухие уголки старого леса. Спустился в долину, откуда быстро просочился на луга и просеки, успев коснуться горных хребтов. Птицы, стряхнув с себя сон, высунули из-под крыла голову и начали в недоумении щебетать. Весть подхватили белки, лисицы, сурки и прочие звери, которые вмиг очнулись от зимнего оцепенения. Им вторили ветры, хотя те и намеревались не тревожить лес до начала Нового года. Встрепенулся Эвариста, который, как водится, отдыхал, и полетел разносить новость по окрестностям. В долину Линтача, к кромке леса, сбежались звери, и даже те из них, что враждовали между собой, друг друга не трогали. Рассказывают, из темной чащи пришел старый медведь, последний представитель рода. Ему тоже стало любопытно посмотреть, как умирает Прокола. Отовсюду слетелись птицы и устроили на деревьях перепалку, оспаривая лучшие места для наблюдения. Явились и духи старого леса, не все, правда, для всех балка оказалась бы слишком тесна. Духов собралось 3 или 4 сотни, и вполне вероятно, среди них был Бернарди. Они притаились под елями, слившись с ночным мраком, чтобы полковник ни о чем не догадался. И все же, как часто случается, самые любопытные из зайцев и белок, забыв про осторожность и нарушив уговор, подкрались поближе. Ветер, поднявший бурю, присмирел. От грозных вихрей осталась лишь быстрая поземка, которая стелилась по снегу и тихонько насвистывала. Но Прокола не пошевелился. Его замело уже по колено, однако он по-прежнему стоял под елью и даже не выбрался из сугроба, точно стужа сковала все его тело. Себастьяна Прокола действительно не мог больше двигаться. Мороз держал его в плену, отняв у полковника руки и ноги. Только его взгляд скользил по сторонам и выхватил из темноты неосмотрительных зайцев и белок. Вскоре полковник заметил всех, кто наблюдал за ним из чащи.
«Что тут происходит?» — прогремел голос Прокола. «По какому поводу сборище? Неужто увидели что-то забавное?»
По лесу пробежала дрожь. Оробевшие звери бросились в рассыпную. Послышался шорох. Громко захлопали крылья.
«Полковник!»
— окликнула Прокола с вершины лиственницы сорока-часовой, которая тоже прилетела в балку.
«Хочешь, я позову кого-нибудь на выручку?»
«И ты здесь!»
— огрызнулся полковник.
«Не суй нос в чужие дела! Вот тебе мой совет!»
«Полковник!»
— не унималась сорока.
«В свете месяца я вижу, что твое лицо странно побледнело. С тобой приключилось неладное, полковник. Нужно непременно звать на помощь».
«Не лезь ко мне!»
— рявкнул Прокола.
«Вспомни-ка лучше, как погиб твой братец!»
«В таком случае прими от меня поклон», —
сказала сорока.
«Я прощаюсь с тобой».
И, расправив крылья, полетела над макушками деревьев навстречу месяцу. Вот она скрылась из виду. Прокола решил, что остался один, и сполз по стволу к подножию ели, свесив голову на грудь. Но звери, бесшумно ступая по снегу, вернулись в долину Линтачо и снова принялись тайком разглядывать полковника. Ветер угомонился, близилась полночь. Наконец примчался Матео.
«Полковник, чем это ты занимаешься?»
Загудел ветер, описав 2-3 круга над долиной.
«Видишь ли, стояли у меня здесь ловушки», — ответил Себастьяна Прокола, вмиг вскочив на ноги. «3 или 4 штуки для лисиц».
«Ну, а лопата зачем?» — упорствовал Матео. «Ты пришел спасти Бенвенуто, признайся уж, и теперь умираешь. причем зазря».
«Зазря», — упавшим голосом произнес Проколла.
«Именно. Я тогда пошутил. Бенвенуто в пансионе, цел и невредим. Мне только хотелось преподнести тебе к празднику подарок, чтобы, услышав долгожданную весть, ты в радости встретил Новый год».
«Пошутил. И ты готов поклясться, что пошутил?»
«Клянусь, полковник, я ведь не знал, чем эта шутка обернется.
Ты мне всегда говорил, пошутил».
«Славная шутка!»
— воскликнул Проколла.
«Как же я сразу не заподозрил».
«Напрасно ты все скрывал от меня», — оправдывался ветер. «Я и предположить не мог».
«Пустяки», — сказал Проколла, — «не бери в голову. А теперь пора возвращаться домой».
«Боюсь, уже слишком поздно. Ты, похоже, пропал. У тебя больше нет сил, я же вижу». «Полковник, почему ты все-таки утаил от меня правду? Зачем притворялся? Давай на чистоту. Да, я сломился, выдохся и гожусь лишь на то, чтобы гонять бумажных змеев. Но и ты постарел. Ты тоже здорово сдал. Тебе не хватает человеческого тепла, а ты всегда стыдился это признать. Стыдился, полковник. Стыдился, что ты человек, что ты такой же, как все остальные».
«Я смогу дойти до дома, уверяю тебя. Отстань».
«Отстать, говоришь? Как бы не так. Разве не помнишь клятвы, что я дал в день, когда ты освободил меня из пещеры? Моя жизнь связана с твоей жизнью до последнего вдоха. Если ты умрешь, мне тоже придется умереть».
«Сожалею», — сказал полковник. «Мне правда жаль, что так вышло. Но ничего уже назад не воротишь. А сейчас оставь меня в покое и лети с своей дорогой».
Матео полетел прочь, увлекая за собой наполнивший долину гул.
«Матео!»
— крикнул вдруг Проколла.
«Подожди! Забыл сказать тебе одну вещь. Не держи на меня зла. Я ведь и в самом деле лгал и притворялся. Вот, пожалуй, все. Каюсь перед тобой только в этом».
Голос полковника совсем ослабел.
Не бери в голову, полковник»,
— ответил ветер, который сразу вернулся на его зов.
«Ты ни в чем не виноват. Если хочешь, останусь тут с тобой, а? Вместе веселее. Правда, нам уже не увидеть, как занимается первая заря Нового года».
«Нет», — сказал Себастьяно Проколла, — «я хочу остаться один».